Сперва я полюбил пение птиц, затем их самих. Даже чириканье воробьев вдруг показалось таинственным. А тысячу раз слышанным птичьим трелям, дроздам и скворцам в нашем саду я внимал, как впервые.
Позже, ça sera pour un autre jour.
Об этом как-нибудь в другой раз.
В погоне за птицами мне было суждено одно странное приключение. Вот каким ребенком я был. Праздным, одиноким. Да-да, предельно одиноким. Как-то по-английски. Неженкой. Способным к музыке, ни к чему более. Единственное чадо от рада родителей. По истечении третьего пятилетия жизни стало ясно, что я не оправдаю надежд. Брюно понял это раньше меня. И хотя мы, не сговариваясь, медлили сообщать об этом родителям, я не мог примириться с очевидным. В 16 тяжело сознавать, что гений из тебя не выйдет. Но тут я влюбился. Я впервые увидел Лилию, когда ей было 14, а мне годом больше, вскоре после моего срыва. Мы жили в Сент-Джонс-Вуд. Помните эти белые особнячки преуспевающих торгашей? Полукруглая подъездная аллея, портик. На задах, вдоль всего дома, сад с купой престарелых яблонь и груш. Неухоженный, но буйный. Под одной из лип я устроил себе жилье. Однажды, июнь, кристально ясное небо, знойное, чистое, как здесь, в Греции. Я читал биографию Шопена. Уверен, именно ее. Видите ли, в моем возрасте первые 20 лет жизни помнятся свежее, чем вторые или третьи. Читал и, понятно, воображал себя Шопеном. Рядом лежала новая книга о птицах, 1910 год. Внезапно из-за кирпичной стены, что отделяет соседний сад от нашего, слышится шорох. В том доме никто не живет, и я заинтригован. И тут появляется голова, пугливо, как мышка. Голова девочки. Я затаился в своем логове, она меня не вдруг увидит, есть возможность ее разглядеть. Она в солнечном пятне, копна светлых волос закинута за плечи. Солнце клонится к югу, а волосы ловят его свет, преломляют искристым облаком. Склоненное лицо, темные глаза, полуоткрытые любопытные губки. Тихая, робкая, а напускает на себя кураж. Заметила меня. Секунду разглядывает, вся в нестерпимо сияющем ореоле. Насторожилась, как птичка. Я выпрямляюсь у входа в шалаш, на свет не выхожу. Ни слов, ни улыбок. В воздухе дрожат немые загадки отрочества. Я почему-то молчу, но тут кто-то позвал ее. Чары рассеялись, и опыт детства рассеялся вместе с ними. У Сефериса есть строчка. «Кажется, и полон звезд разломленный гранат». Это сюда подходит. Она скрылась, я снова уселся, но читать не смог. Подкрался к стене, поближе к соседскому дому. Изнутри доносились мужской голос и серебристые женские. Я был нездоров, но эта встреча, этот таинственный, ну что ли, знак ее сияние моему сумраку, преследовал меня несколько недель. Их семейство поселилось по соседству. Я познакомился с Лилией. Между нами было что-то общее. Это не просто моя фантазия. В ней, как и во мне, заключалось нечто. Связующая пуповина, о которой мы, конечно, не смели заговаривать, но чувствовали ее оба. И судьбы у нас были схожи. У нее также не было в этом городе друзей. И последнее, вовсе уж волшебное совпадение. У нее тоже имелись музыкальные способности. Скромные, но имелись. Отец ее, чудаковатый состоятельный ирландец, обожал музицировать. Отлично играл на флейте. Конечно, он скоро сдружился с Брюно, который часто у нас появлялся. И Брюно свел его с Долмичем.
Арнольд Долмич, композитор, исполнитель, педагог, музыкальных дел мастер, автор основополагающей работы «Трактовка музыкальных произведений 17-18 веков».
Тот увлекался рекордером. Еще один забытый инструмент. Помню, как Лилия исполняла свое первое соло на монотонном, писклявом рекордере, что смастерил Долмич, а ее отец приобрел. Наши семьи очень сблизились. То я аккомпанировал Лилии, то мы играли дуэтом, то отец ее присоединялся к нам, то наши мамы пели на два голоса. В музыке перед нами открылись непознанные территории. Вирджинальная книга Фицвильяма.
Антология произведений для клавишных, составленная Фрэнсисом Триггином в начале 17 века.
Арбо, Фрескобальди, Фробергер. В те годы неожиданно выяснилось, что музыку сочиняли и до начала 18 века. Он умолк. Мне хотелось закурить, но я боялся сбить его, отвлечь от воспоминаний. Сжав в пальцах сигарету, я ждал продолжения.
«Такие лица, как у нее, да, они смотрят на нас с полотен Боттичелли. Длинные светлые локоны, серо-синие глаза. Но в моем описании она выглядит жидковато, как модель прерафаэлитов. В ней было нечто настоящее, женское. Мягкость без слезливости, открытость без наивности. Так хотелось говорить ей колкости, подначивать, но ее колкости напоминали ласку. У меня она вышла слишком бесцветной. Понятно, в те времена юношей привлекало не тело, а дух. Лилия была очень красива, но именно душа ее была сан-парей.
Несравненной.
Никаких преград, кроме имущественных, не лежало между нами. Я только что сказал, что наши склонности и вкусы совпадали, но характерами мы были противоположны. Лилия всегда подчеркнуто сдержана, терпелива, отзывчива. Я вспыльчив, нравен, очень самолюбив. Не помню, чтобы она кого-либо обидела. А под мою горячую руку лучше было не попадаться. В ее присутствии я презирал себя. Вообразил, что греческая кровь плебейская, чуть ли не как негритянская.